Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, в чьей жизни гармонично соединились служение семье и служение церкви, Ольга Валентиновна Шматина, многодетная мама, воспитывающая 6 детей. При этом Ольга Валентиновна ведет огромную общественную работу при храме святителей Тихона в Северном Тушине. Она руководит паломнической службой, администрирует детскую воскресную школу и является общественным методистом, который связывает храм с местными школами и колледжами. Ольга Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили меня поучаствовать в вашем проекте.
Спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Как вам удается совмещать такое масштабное материнство и столь активную социальную деятельность?
Именно наличие детей воспитало во мне многие черты, многие навыки, которые теперь используются уже вот в этой моей профессиональной, что ли, общественной деятельности.
Интересный ответ. У многих так не получается. Как распределялись или как в прошлом или распределяются роли сейчас в вашей большой семье, чтобы у мамы оставалось время на общественную работу?
Конечно, мне приходится, естественно, договориться со всеми моими домочадцами, чтобы они помогали мне в домашних каких-то делах. Вот они и помогали, и помогают. Будем надеяться, что и будут помогать. Вот. Конечно, деятельность их отличается. Сначала это были какие-то простые задания по дому. Теперь уже скорее какие-то консультативные моменты. Уже многие из них имеют профессиональное образование.
Выросли. Сколько лет вашим детям?
От 29 до 18 лет. Вот в этом году младшая дочка закончила школу.
Чем они занимаются?
Две старшие дочери замужем. Родился внук в этом году. Работают. Старшие сыновей учатся в аспирантуре в МГУ. Младший сын работает геодезистом, картографом. И двое младших дочек, соответственно, еще учатся. Одна из них в Строгановском институте, вторая вот будет в этом году поступать.
Поздравляю вас с таким богатством. Итак, ваши дети даже вас консультируют, дают советы?
Да, старшая дочка юрист. Это очень ценное приобретение для семьи. Можно всегда посоветоваться. Вот сын, который аспирант, он очень хорошо разбирается во всех технических моментах. Он физик, химик, биолог. Вот такое сочетание трех таких фундаментальных научных дисциплин. И он может помочь ответить на какие-то вопросы, связанные вот с этими моментами. Вот так. Ну и вообще, они же, у них свежие мозги, они могут спокойно помочь в решении каких-то вопросов, которые уже мы, так сказать, немножко устаревающие родители, имеем какие-то трудности, они легко, как орешки, щелкают.
Чему главному научило вас материнство, что помогает вам сейчас в административной работе?
В первую очередь, это терпение. Потому что только терпение, понимание, внимательное отношение к людям, своей или семье, или на работе. И это именно то, что дает возможность наладить хорошие взаимоотношения и, в частности, в отношении как бы, деятельности какой-то, дает возможность этой деятельности осуществляться позитивно.
Переговорные навыки, угодите тому и другому?
Ну, в том числе и переговорные, конечно, навыки. К сожалению, я вот сталкиваюсь с тем, что люди очень нуждаются и в том, чтобы поговорить, и в том, чтобы их выслушали, и в том, чтобы сказать какие-то добрые слова, и в том, чтобы, когда они делают какие-то дела, даже вот организовывая, допустим, работу воскресной школы, организовывая просто прихождение, приход детей и образовательный процесс воскресной школы. Им нужно, чтобы была хорошая, добрая, доброжелательная атмосфера. Это больше 50% успеха.
А что главное в воспитании в такой большой семье?
Главное – это, конечно, все то же терпение, все то же взаимопонимание. Но в то же время, конечно, руководящая линия должна быть, она же должна быть и в общественной работе нынешней моей, и, конечно же, она должна быть и в внутрисемейной жизни, потому что если мы, как в том анекдоте, колеблемся с основной линией партии, то не получается какого-то поступательного движения в нужном направлении. Да, нужно держать свою линию.
Слово «мамы» – закон или у детей – свобода?
Ну, слово «папы» у нас – закон, дальше «мамы». Ну, сейчас они уже взрослые, за ним же там свои слова говорят.
Ваш супруг чем занимается?
Мой супруг учитель истории в школе, которая находится тоже здесь, в Северо-Западном округе. Вот, и уже теперь очень часто бывает, что, проходя по Северному или Южному Тушину, мы встречаем его учеников. Уже больше 25 лет он отработал учителем, и множество уже, так сказать, учат уже внуков, то есть детей, тех своих детей, которые у него отучились. Вот. И продолжает с удовольствием работать учителем истории в школе 1571.
Как ваши члены семьи относятся к вашей активности в храме? Помогают ли они вам в ваших проектах?
Знаете, для меня было даже удивительно несколько лет назад, когда был разговор такой за семейным столом, и оказалось, что детям очень важно, что я как бы вышла из круга семейных забот и стала заниматься какой-то вот реальной, что ли, работой, реальной деятельностью. Когда они были маленькие, они принимали участие в моей там деятельности воскресной школы, они были учениками, они, ну вот, как могли, так сказать, помогали. Сейчас, конечно, уже они взрослые, вот младшая дочка мне помогает, которая разбирается в медиакоммуникациях, помогает мне, монтирует ролики для моей паломнической деятельности.
Итак, воскресная школа, паломническая деятельность. Чем еще вы занимаетесь? Какие активности?
В Северо-Западном округе существует общественная методическая служба. Заключается она в том, что общественные методисты, активные прихожане храмов, осуществляют поддержку преподавания модуля «Основы православной культуры» в общеобразовательных школах. Эта служба существует уже больше 10 лет успешно. От Северо-Западный округ один из наиболее успешных округов, или Северо-Западное викариатство, еще можно сказать, который успешно реализует вот этот вот проект взаимодействия храмов со школами и колледжами. Вот последние 2 года к школам добавились еще колледжи, и эта работа также успешно проходит в рамках нашей методической службы.
Паломничество. Насколько я знаю, восстановление храмов. Немножечко подробнее.
Ну, когда-то мы начинали молодыми, зелеными юношами и девушками, пришедшими в храм Преображения Господня в Тушино, восстанавливать этот храм. Община храма была совершенно удивительная. Настоятелю храма было 30 лет. От 30 до 40 лет отец Федор восстановил этот храм, и за эти 10 лет вот собралась своя община. Она, конечно, была разная. Там были совсем молодые, средний возраст был 25 лет. Это те, кто восстанавливали храм. Конечно, прибавилось большое количество людей разных возрастов. Очень многие уважали и любили отца Федора. Храм восстановлен. И мы продолжаем общаться нашей той старой общиной, которую мы называем Преображенский полк.
Действительно, воины Христовы. Итак, вы воцерковленный человек, немножечко о своем пути к Богу. Когда вы впервые встретились с Богом?
И после окончания школы я училась в училище на чертежника-конструктора архитектурного профиля. Вот. И учась в этом училище, я познакомилась с компанией молодых людей, которые интересовались церковью, интересовались церковной жизнью, которые воцерковлялись. Происходило это в храме Успения в Гончарах, на Таганской. Вот благодаря им я оказалась в этом храме, а потом уже из этого храма перебралась в Преображенский храм в Тушино.
Интересное окружение. Не всем везет с окружением. Бывает плохое, а у вас прямо непосредственно вас так зацепило, у вас так путь к Богу пролег именно вот через ваше окружение.
Я считаю, что 90-е годы, они были вот этим интересны, они были этим жили, и все абсолютно люди русские призывались Духом Святым в тот момент в храмы, и многие пошли и стали интересными, важными, святыми людьми в это время. И я с этим общим потоком тоже влилась.
А что об этом говорили ваши родители?
Ну, родители, конечно, напряженно, советские родители к этому отнеслись напряженно, но интересно, что моя мама, которая убежденная до сегодня, вот она еще, слава богу, жива, сегодня убежденный советский человек, где-то в середине 90-х сама мне сказала, что она хочет покреститься, была некрещенная, сама сказала мне, что хочет покреститься, и как бы вот мы с ней вместе ездили, и она тоже приняла крещение, что является для меня очень большим, на самом деле, утешением.
То есть в каком возрасте крестилась она и в каком возрасте вас крестили?
Я крестилась в 18 лет, а мама, соответственно, в 50 с лишним.
Слава Богу. А где вы черпаете силы и вдохновение, когда наступает усталость?
Когда наступает усталость, есть только один выход – это отдохнуть. А так, конечно, столь такое внутреннее, естественно, силы можно почерпнуть только в храме, в церковных таинствах, в церковной жизни – именно там мы найдем неиссякаемый источник поддержки, помощи и вдохновения.
Главный лекарь и главный врач известен. Это наш Господь. С какими главными вызовами сталкивается администратор современной воскресной школы?
Здесь, я считаю, самое главное – это должно быть не скучно. Потому что там, где скучно, там все умирает сразу. Поэтому я считаю, что должны быть живые люди, живые какие-то действия, живые проекты. Тогда и дети, которые наиболее чутко улавливают вот эту вот скуку, рутину. Да, рутина, она есть, что такое рутина? Это постоянный распорядок, который нужно исполнять. Ну вот наша задача, чтобы в этом распорядке была жизнь. Когда она есть, жизнь, тогда и живые организмы в нем чувствуют себя комфортно и живут.
А дети понимают или принимают это как послушание?
Нет, конечно, они понимают, что они находятся в храме, что они ходят в школу при храме. Они знают вот эти вот категории послушания. Кто-то из мальчиков несет послушание в алтаре, они тоже понимают, что это вот к определенному времени надо прийти, определенные действия там совершить. Те ребята, которые, допустим, учатся читать на церковно-славянском языке, это сложный предмет. Это предмет, который далеко не в каждой воскресной школе есть. Вот. Я, так сказать, не хвастаюсь, но я могу сказать, что нашей школе очень повезло, что у нас есть преподаватель, который может преподавать этот сложнейший предмет в рамках именно даже воскресной школы. И ребята понимают, уходят. Мы, естественно, им объясняем, для чего нужно. Для того, чтобы участвовать в богослужении, для того, чтобы суметь прочитать правильно дома молитвы, для того, чтобы суметь спеть в детском хоре правильно молитвы, для того, чтобы суметь правильно прочитать богослужебные тексты и тексты евангельские, апостольские. И соответственно, вот это понимание того, что это необходимо приложить усилия, для того, чтобы учиться этому сложному предмету. И, конечно, оно не просто дается.
Воскресная школа сегодня – это больше про учебу или создание христианской общины для детей?
Это интересный вопрос. Спасибо большое. Этот вопрос обсуждался в воскресной школе, в которую ходили мои дети. Соответственно, уже на моей памяти это где-то 20 лет обсуждается этот вопрос. Есть разные мнения на этот счет. Мое мнение заключается в том, что должно некая такая гармония между этими двумя направлениями соблюдаться. Потому что если будет только одно образование, это будет как раз очень скучно. Ну и опять же, если образование, то как бы сразу сокращается круг участников. В нем остаются только те, которые какие-то серьезные планы строят у себя на это образование. Если остается только создание круга православного, какие-то такие внешкольные мероприятия, то это вырождается в какие-то тусовки и теряется стержень. Стержень все-таки в вероучительных предметах, в притягивании к храму, к молитве. Как бы это ни звучало, опять же, скучно или рутинно, без этого стержня нельзя. Я, ну, наверное, многие знают, такое есть произведение Германа Гессе «Игра в бисер». Вот можно провести такую параллель, что во все аспекты нашей жизни, будь то пение, рисование, театр, лыжи, шашлыки, это все отдельные бисеринки, прекрасные, очень красивые, искрятся на солнце. Их очень интересно иметь и с ними играть, но без ниточки, на которую они будут все нанизываться, нельзя. А ниточка – это вера.
Какие главные традиции или нововведения появились в вашей школе за последнее время?
Много интересных, я считаю, у нас существует и реализуется проектов или задумок в нашей воскресной школе. С одной стороны, они возможны традиционные для всех воскресных школ. У нас функционируют вот эти вероучительные предметы, такое, что ли, немножко сухое название, более такое мягкое, основа православной культуры. Есть детский хор, младший и старший. Старший хор, но старшего хора задача участвовать в богослужении. И на данный момент уже они могут полностью спеть литургию, старшая группа воскресной школы. И во время функционирования воскресной школы с октября по апрель раз в месяц служится детская литургия, на которой поет детский хор. Существует еще такой проект, это вот наша такая задумка. И именно нашей школы мы проводим в течение поста во время работы воскресной школы. Это два поста, рождественский и Великий пост. Мы собираем минут на 10-15 всю школу во время, ну, именно вот этого школьного дня, и проводим общую беседу, чтобы такую создать общую коммуникацию и заодно как-то, ну что ли, оживить вот это время поста. И тут у нас тоже ряд таких придумок. Ну, например, время рождественского поста – это, условно говоря, изучение Ветхого Завета. Тут мы говорили, вот, считаю, одна из... Это каждый год происходит. Вот это вот цикл бесед происходит каждый год. Вот одна из наиболее удачных, один из наиболее удачных циклов бесед рождественским постом – он строился на таких, что ли, часах. Стрелки останавливались на каких-то... Начались там с 2 часов дня. Дальше на следующее занятие было там 4-6 и так далее. И к 12 мы пришли, это было уже Рождество. И в каждом из этих, каждой из этих бесед мы разговаривали о каких-то пророчествах, которые мы черпаем из Ветхого Завета, посвященных рождению Спасителя. При этом каждой беседе была подготовлена, ну что ли, такая, какой-то такой артефакт. Например, к самой первой беседе, которая рассказывала о том пророчестве, которое прародители получили в раю. Была подготовлена такая глиняная табличка, на ней было написано на древнееврейском языке слово «спаситель». Вот то есть спасители. Вот это вот знание о том, что придет человек, который спасет всех, вот о нем был разговор, и была вот эта глиняная табличка со словом «спаситель». Следующая табличка, следующий артефакт – это было слово, написанное на папирусе, все. Сейчас ездят вообще во все места, в том числе, конечно, ездят люди. В Египет был привезен такой папирус. На папирусе мы написали следующее слово, тоже на древнееврейском языке. И это было следующее пророчество о том, что Спаситель будет рожден из израильского, от, из рода Авраама. Итак, постепенно, где он будет рожден, когда он будет рожден, вот эти вот все они там и такие свитки включались. И последняя была книга, вот уже как бы Евангелие, с некий такой наиболее, что ли, понятный для нас вид книги. Пророчество последнее, которое мы изучали, это было пророчество и пророка Исаии, «Сидев в чреве примет». В общем, вот этот проект у нас очень хорошо прошел. Также примерно происходит и проект Великопостный, но там прибавляются еще к беседам, прибавляется еще каждое задание на неделю, дается детям задание, которое они должны выполнить в течение, предположим, там, первой недели Великого Поста. И в конце, ну, как бы к началу следующей недели они приходят и внутри себя анализируются, выполнили они его или не выполнили. И существуют такие как бы
проверочные задания.
Проверочные камушки синего и белого цвета. И они так в мешочек, чтобы никому не было видно, кладут камешек. Если выполнял, то беленький. Если не выполнил, то синенький. Соответственно, потом мы подсчитываем, сколько синеньких, сколько беленьких. Вот, и говорим, надо постараться, чтобы беленьких было больше.
Очень интересный творческий подход. А какие главные традиции и нововведения появились в вашей школе за последнее время, помимо вот тех, о которых вы рассказали?
Вы знаете, у нас очень интересное такое нововведение сейчас развивается. Это как раз связано с взаимодействием с общеобразовательными школами. Одна из школ, которая находится недалеко от нашего храма, с которым мы сотрудничаем вот уже определенное количество лет, в этой школе существует хор мальчиков. И вот уже несколько лет мы взаимодействуем с преподавателями, с мальчиками, с хором. И хор постепенно у нас вливается в нашу даже богослужебную жизнь. То есть детская литургия уже два раза в году проходит с участием вот этого хора мальчика. Поют как бы на два хора. Учатся одновременно мальчики, которые, в общем, светские, которые, ну, как бы сказать, мало церковные. Они осваивают таким образом тоже какие-то моменты церковные, церковного пения, церковной жизни. И плюс интересно еще вот это взаимодействие антифонного пения, когда богослужение строится двумя хорами. Это тоже вообще очень интересно и живо.
Какова главная миссия общественного методиста при общении со светскими педагогами и директорами?
Главная миссия – это, в общем, заинтересовать, рассказать о том, что церковная жизнь, а что основа православной культуры – это чрезвычайно интересная вещь, это то, что стоит узнать, то, в чем стоит разбираться, и это совсем не страшно.
Прекрасно, что это не страшно. А как школа района встречает инициативы храма? Легко ли находить общий язык?
Да, конечно, это не просто. Вот. Наш храм взаимодействует с двумя школами, и взаимодействие с этими школами строится по-разному. Вот одна из школ уже с нами взаимодействует более 10 лет, и уже прям по накатанной там идут работы, и количество детей, родители которых выбрали из 5 модулей именно модуль «Основы православной культуры» постоянно растет. Растет, кстати, наша работа. То есть нам приходится, конечно, больше работы, но это такая приятная работа. Вторая школа по-другому строится с ней работа у нас. Здесь идет взаимодействие с таким новым институтом, который сейчас образовывается в школе. Называется он «Советники директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями». Отдел, синодальный отдел по образованию и катехизации взаимодействует, в свою очередь, с Департаментом образования города Москвы и рекомендует разработанные и освоенные мероприятия методического кабинета каждого округа использовать в работе советников-директоров. Вот именно в этом направлении идет работа у нас во второй школе.
Надеюсь, что это скоро будет очень популярная, востребованная специальность, которую будут обучать где-то в университетах. А что, на ваш взгляд, самое важное в преподавании основ православной культуры современным подросткам?
То же самое, что и в воскресной школе. Должно быть интересно, не должно быть скучно. При этом я, например, глубоко уверена, что православная культура – это практически неисчерпаемый такой сосуд. Можно найти множество очень интересных направлений для изучения, для за вообще жизни в ней. Тут и все возможные виды искусств. И подросткам, конечно, это наиболее сложная группа возрастная, но одновременно они очень отзывчивые на открытость, на бескорыстие, на честность. Вот, наверное, на этом и стоит строить с ними работу.
Были ли случаи, когда благодаря урокам основ православной культуры или встречам с вами жизнь школьников или их родителей менялась?
Вы знаете, вот сейчас хочется вспомнить один пример. В одной из школ мы проводили такой урок, который, это тоже разработка нашей методической службы, называется он «100 вопросов священнику». Готовится заранее такой же ящичек закрытый, дети могут бросить туда свой вопрос, никто не будет знать, что он спросил, кто автор этого вопроса. Потом эти вопросы учительница все собирает, переправляет священнику. Далее я, как методист со священником нашего храма, мы пришли в класс, и батюшка, предварительно ознакомившись, уже вел беседу. Он отвечал на эти вопросы. Была такая свободная атмосфера, можно было дополнительные вопросы задавать. Спрашивали многое чего дети. И в конце, уже в конец урока, вдруг один мальчик поднимает руку, начинает спрашивать какой-то вопрос, и у него прям текут слезы. Вот этот разговор, который был просто о вере, просто о Боге, такое сердце его затронул, этот разговор. У него полились слезы, и уже мы закончили урок, и батюшка уже отдельно с ним говорил. Вот видно, какой-то вот затронуло у него какую-то болезненную точку, которая, вот, слава богу, она вот вылилась таким образом, и батюшка уже ее, так сказать, как мог, уже залечил.
В чем специфика работы с колледжами по сравнению с обычными школами?
С колледжами в нашем храме работает молодой священник нашего храма, отец Сергий. Он с ними работает как в стенах храма, так и в стенах колледжа туда приходил. Вы знаете, уже с ними практически на равных. Здесь уже не мы вам расскажем о том, как надо креститься, как надо ходить в храм, как надо верить. Такой семинар, где рассказывают ребята, спрашивают, что им интересно, что им важно. Здесь вот тоже такой тонкий момент налаживания каких-то доверительных отношений. И вот наш отец Сергий, на мой взгляд, справляется, потому что колледж сам к нам обращается с просьбой провести следующую беседу.
Ольга, говоря о паломничестве, как вы стали этим заниматься? В какой период жизни? Сколько вы этим занимаетесь? Куда вы уже съездили?
Ой, это целая, можно сказать, вся моя жизнь. Когда я была школьницей, моя мама, вообще-то химик по образованию, некоторое время своей жизни занималась туристическими поездками по Москве, Подмосковью и ближайшим областям. Вот. И тогда я тоже участвовала в этих поездках. Потом я училась в архитектурном институте и 4 года изучала историю архитектуры всех возможных направлений. Затем уже с детками, с многодетными семьями мы совершали какие-то поездки свои, тоже в паломнические, в интересные места. И вот наступил момент, когда настоятель нашего храма поручил мне заниматься паломническими поездками. Пригодился и мамин опыт, и вспомнились и лекции по истории архитектуры пригодился и опыт вот этой поездок с детьми. Теперь вот занимаюсь поездками в святые места по Москве, Подмосковью и другие области России, и даже другие страны. Одна из самых моих любимых стран, куда я вожу своих паломников, это Египет. Потому что это страна удивительной культуры. Я называю страну трех культур. Это Древний Египет и Древний Египет, который во многом повлиял на Ветхий Завет, философия и теология Древнего Египта повлияла на ветхозаветную философию и теологию. И это видно, и даже сейчас прослеживается, приехав в Египет, это можно заметить. В Египет, как мы знаем, совершил, ну, такое, что ли, паломничество, бегство в Египет святое семейство. И в Египте существует в Коптской церкви такой маршрут, называется, по стопам святого семейства. Точно сейчас не могу сказать, по-моему, там 18 или больше 20 остановок святого семейства. В общем, такой длинный маршрут, интересный. Ну и, конечно, мусульманская часть – это тоже особая часть жизни нынешнего теперь уже Египта, которая тоже интересная и такая необычная.
Как выбираются маршруты для прихожан храма святителя Тихона?
Вы знаете, я, конечно, планирую какое-то, составляю расписание, но я всегда очень внимательно отношусь к тому, что просят меня мои паломники в наших, так сказать, рабочих группах. Вот, и можно мне просто написать, хочу поехать туда, и я буду стараться организовать поездку вот в то место, которое попросил меня паломник. Может быть, это не всегда, может быть, это не сильно быстро организуется, но это организуется.
А как люди узнают, как с вами связываются?
Есть объявление, которое располагается на доске объявления возле нашего храма. В свечном ящике нашего храма также можно пройти по QR-коду в наши рабочие группы. Группы у меня есть в Максе, в Телеграме, в WhatsApp, во всех этих мессенджерах я помещаю объявления, помещаю программу своих паломнических поездок. С удовольствием всех приглашаю поучаствовать. Ближайшая поездка в Екатеринбург на царские дни.
С удовольствием присоединюсь. Паломничество – это не просто вид туризм. Как вы помогаете людям настроиться на духовную волну в поездке?
Вы знаете, тут самое главное – именно доброжелательная атмосфера в этой новообразованной группе. Вообще люди стремятся немножко оторваться от своей рутины, от своих постоянных повседневных дел, вот, оторваться, уехать, побыть в какой-то другой атмосфере и получить даже, можно сказать, благодатные духовные дары в этой поездке. И именно доброжелательная атмосфера является главным ключом к тому, чтобы поездка удалась.
Вы вот мне только что рассказали о поездке в Египет, а все-таки какая паломническая поездка запомнилась вам или прихожанам больше всего и почему? Какие-то отзывы оставляют?
Знаете, у нас традиционная, например, есть поездка Великим постом. Мы ездим в Шамардино, останавливаемся именно в Шамардинском монастыре и как бы погружаемся в жизнь монастыря. Наш отец Платон говорит о том, что первая степень монашеского пострига – это паломник, потому что если человек не интересуется монастырями, он никогда туда не поедет. Если человек хотя бы немножко интересуется, то он туда едет, и это уже его первый шаг к монастырю. Не обязательно, что он станет монахом, но вот это вот его первый шаг. И этот первый шаг в Шамардинском монастыре Великим постом проходит очень большой пользой, потому что мы становимся на там, 2-3 дня членами этого монастыря. Например, в монастыре существует традиция еще во времен преподобного Амвросия Оптинского чтения, круглосуточного чтения акафиста Казанской Божьей Матери. И наши паломники, кто приезжает, вот мы уже несколько лет туда ездим и участвуем в этой череде чтения акафиста. Причем нас просят помочь сестрам именно в ночные часы, потому что понятно, что это, в общем-то, наиболее сложное время. И с удовольствием две ночи подряд паломники читают акафист Казанской Божьей Матери с большой пользой для себя.
Бывают ли у вас семейные паломнические поездки, куда вы отправляетесь вместе со своими детьми?
Ну вот, к сожалению, уже сейчас с детьми мы ездим крайне редко. Когда пока дети были маленькие, ездили мы постоянно во многие интересные места, побывали. Вот. Но сейчас уже у них, что ли, другой некий смысл, другое их существование. Сейчас они создают свои собственные отдельные единицы, свои семьи, свои поездки. Ну вот сегодня, между прочим, приезжал ко мне мой сын, который со своей девушкой путешествовал в Калининград, рассказывал взахлёб, как он там был, что он там видел. С большим вот интересом.
Ольга Валентиновна, огромное спасибо за этот теплый, искренний и вдохновляющий разговор. Ваш пример доказывает, что многодетное материнство – это совершенно не преграда для самореализации, а великая сила, которая помогает созидать мир вокруг себя, объединять людей, просвещать детей, помогать родному храму. Желаю вам, вашей прекрасной семье и всем вашим проектам помощи Божией, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.
Спасибо большое, что дали мне возможность поучаствовать в вашем проекте. Всего вам доброго.
С вами были Ольга Валентиновна Шматина и Ирина Василевич.